«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую вас. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы и я сегодня задаем вопросы финансовому аналитику группы компании «Финам» Тимуру Нигматуллину. Тимур, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте сначала не по здешним новостям пройдемся, а по тому, что будет происходить в США. ФРС заседает на этой неделе, и довольно устоявшийся уже такой прогноз, да, ставка будет снижаться.
Повышаться.
Ставка Федеральной резервной системы США будет повышаться, и это уже второе повышение за год, верно?
Не совсем так. ФРС ужесточает монетарную политику, потому что из кризиса ФРС за счет стимулирования экономики США вышла. Сейчас есть риски того, что экономика будет перегрета, вот уже на финансовых рынках пузыри самые настоящие, в частности, на фондовом рынке. И ФРС США нужно ужесточать монетарную политику. Делается это разными методами, в том числе одним из наиболее эффективных является повышение ставки ФРС США. Судя по рыночным ожиданиям, по консенсусу аналитиков, с очень высокой вероятностью ставка ФРС будет повышена на предстоящем заседании. Соответственно, это вызовет, поскольку это ожидаемое событие, может быть, какого-то катаклизма не будет, но при прочих равных это приведет к укреплению доллара США, к корзине основных мировых валют, то есть к росту так называемого индекса доллара. Но, естественно, по отношению к рублю, как к сырьевой валюте развивающейся страны, доллар также укрепится. То есть пара доллар-рубль, что бы ни случилось на рынке нефти или с монетарной политикой нашего Центробанка, так или иначе, пара доллар-рубль отреагирует на это, скорее всего, ослаблением
рубля.
Ростом пара доллар-рубль, соответственно, это ослаблением рубля по отношению к доллару США.
Возможно, сейчас максимально осторожно предсказать степень этого ослабления. В процентах, давайте, да, не в рублях и копейках, курс доллара как изменится?
Предсказать невозможно, потому что нет понимания того, какая будет риторика у ФРС. Потому что если будет, допустим, повышена ставка, но будет такая нейтральная риторика, то есть будут сдержанные прогнозы по повышению, я думаю, ослабление будет несущественно. Тем более, это событие, оно ожидаемо рынком. То есть ФРС, оно очень плавно ужесточает монетарную политику. Оно таргетирует эти ожидания рынка. То есть рынок готовится к этому несколько кварталов, несколько лет даже. И поэтому какого-то катаклизма на финансовом рынке, в том числе на российском, я не жду, но если ФРС повысит ставку и, допустим, ужесточит риторику, скажет, что экономика США перегрета, финансовые рынки где-то в облаках витают из-за того, что деньги дешевые, и надо бы ужесточать монетарную политику более быстрыми темпами, я думаю, ничего хорошего для рубля от этого не будет. Скорее всего, пара доллар-рубль вырастет, то есть рубль ослабнет по отношению к доллару.
Вы меня поправили, я сказал, что это второе повышение ставки в этом году. В этом году это первое повышение ставки?
По-моему, да.
Просто были прогнозы в конце прошлого года, что в этом году, в 2017-м, не менее 3 раз ФРС будет изменять ставку и повышать ее. Если это все настолько ожидаемо, если это все настолько предсказуемо, то почему этот механизм по-прежнему остается действенным? Почему это оказывает какое-то существенное влияние на рынок при условии, что он, в принципе, ко всему этому готов, и заранее какие-то меры предпринимаются для того, чтобы компании, например, свое кредитное обеспечение могли как-то запланировать на длительный период, и никак это их не охладило?
Я думаю, это, во-первых, для того, чтобы справиться с спекулятивным каким-то шоком для рынка. То есть, если происходит фундаментальное изменение среды, соответственно, на это могут отреагировать спекулянты. В США очень развитый финансовый рынок, он крупнейший в мире, и если все участники рынка начнут ставить на укрепление доллара, причем это произойдет за очень короткий период времени, может получиться самая настоящая паника на рынке. То есть Понятно, что к таким, к изменению таких фундаментальных показателей нужно подходить очень сдержанно, очень плавно, готовить рынок, и то этот рынок не застрахован от того, чтобы, допустим, активы подешевели или доллар резко укрепился, даже если будет плавная подготовка.
Слушатель 075 вспоминает вот ваши прежние, вероятно, визиты в наши эфиры и говорит, что прежде Тимур недавно, пишет 075, недавно Тимур говорил, что рубль укрепится, а вот теперь говорите о том, что он ослабнет. Ну, то есть прежде вы промахнулись или вы прежде давали прогноз на какой-то более длительный период? В общем, готовы припомнить то, о чем, может быть, слушатель говорит?
Да, я, конечно, напомню. Когда я в прошлый раз был в эфире, я говорил о том, что к концу года базовый сценарий, то есть наиболее вероятный, но не единственный по паре доллар-рубль, это 54 к концу текущего года, угу, на декабрь. При этом также я говорил, что между первым и вторым кварталом ожидается ослабление рубля. И, если не ошибаюсь, я говорил об уровнях выше 60, по-моему, даже 62. Это связано с некоторыми сезонными факторами, в том числе также с выплатами внешнего долга и с ожидаемым повышением ставки ФРС. То есть локально рубль может ослабнуть, но к концу года, на текущий момент, базовый сценарий, повторюсь, это базовый сценарий, да, это более крепкий рубль, чем сейчас.
Валерий спрашивает, что будет с акциями американских компаний?
Американские компании стоят слишком дорого. И я думаю, если ФРС США будет ужесточать монетарную политику при прочих равных, когда-нибудь, может быть, через полгода, может быть, через два года, это охладит фондовый рынок. То есть акции подешевеют. Вопрос, какие акции? Потому что есть, даже сейчас на рынке есть акции, которые недооценены, есть акции, которые сильно переоценены. Но в среднем, как говорится, прилив поднимает лодки, отлив опускает все лодки. То есть при прочих равных ужесточение монетарной политики приведет к тому, что основные фондовые индексы США, они, скорее всего, снизятся.
Слушатель 946 возмущается, большой абзац написал, возмущенный. Какое нам дело до экономики США? Почему мы к этому, почему мы вообще сейчас об этом говорим? Поясняю. Вот мы сейчас пригляделись к монетарной политике США, но параллельно мы имеем в виду, что Центробанк, есть такая вероятность, тоже предпримет какие-то решения в отношении уже нашей здешней базовой ставки. Это связано в первую очередь с инфляцией, потому что на протяжении предыдущих двух недель Росстат вообще фиксировал нулевую инфляцию в России, и аналитики Центробанка в своих каких-то внутренних аналитических документах, бюллетенях выступают с рассуждениями о том, что вот можно задуматься о том, чтобы и в России тоже базовую ставку снизить. Как полагаете, это решение как скоро может быть принято? И если принято, то вот масштаб этого снижения каков?
По-моему, еще месяц назад мы опубликовали ресерч на эту тему. Ожидается, что, на мой взгляд, я писал ресерч, что Центробанк снизит ставку примерно на 0,25-0,5 процентного пункта, то есть снизит.
Это будет чисто механическое решение, ну, то есть инфляция снижается, по логике, да, нужно снижать ставку, но давайте снижать. Или это какое-то инструментальное решение, которое будет иметь последствия?
Ну, я думаю, естественно, оно будет иметь последствия. Почти сразу же снизятся ставки по депозитам, с лагом в месяц, может быть, 2-3 месяца снизятся ставки по кредитам, на сопоставимые величины, по ипотеке в том числе. А причиной для снижения ключевой ставки, для смягчения монетарной политики, ну, очевидно, явится слишком активное замедление динамики потребительских цен, то есть потребительской инфляции. Если инфляция замедляется столь быстро, то Центробанк может переусердствовать. То есть инфляция, она не просто так снижается в вакууме, она снижается как следствие охлаждения экономики. То есть Центробанк посредством своей жесткой монетарной политики замедляет нашу экономику. Сейчас это экономически целесообразно, вот в долгосрочной перспективе. Но если переусердствовать, если замедлять экономику слишком сильно, то экономически это будет нецелесообразно, потому что инфляция будет низкая, но при этом мы получим слишком сильно охлажденную экономику.
Вы говорите о том, что нынешнее снижение инфляции – это следствие действий Центробанка. Могли бы описать вот эту цепочку взаимного влияния? Если я верно понимаю, нынешняя низкая инфляция в значительной степени связана с снижением потребительского спроса. То есть,
ну да, в целом.
Вот Центробанк и потребитель, и снижение потребительского спроса, вот между ними сейчас какие процессы происходят, если мы исходим из того, что низкая инфляция – это следствие работы Центробанка?
Ну, тут есть несколько теорий. Угу. Монетаризм говорит о том, что инфляция – это всегда следствие динамики денежной массы. Если денежная масса сокращается, естественно, замедляется инфляция, потому что меньше денег в экономике. Соответственно, Центробанк регулирует денежную массу различными своими механизмами. Вот ключевая ставка – это один из наиболее эффективных механизмов. Конечно, локально что-то может помимо этого действовать. Вот, к примеру, укрепление рубля. Если рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам, как это происходило с начала года, это ведет к удешевлению импорта на полках магазинов в рублевых ценах.
Да.
То есть при прочих равных еще это сказывается, но в среднесрочной, в долгосрочной перспективе инфляция – это всегда, ну, если исходить из постулатов монетаризма, это всегда следствие величины денежной массы, а это находится в ведении Центробанка.
Вот когда вы заговорили о снижении цен на импортные продукты, вот буквально в магазинах в связи с укреплением рубля, тут же нужно тоже принимать во внимание то, что потребление дифференцировано. То есть люди, да, приобретают эти импортные продукты, но при этом это потребление такое чуть более, не самое лучшее слово, но элитное, условно элитное. Но для значительной части потребителей ничего не меняется, а может быть, наоборот, меняется в худшую сторону при укреплении рубля, исходя из того, что их потребительская корзина в значительной степени состоит из российских продуктов, ну, изначально чуть более дешевых, чем вот те импортные, которые условно в элитные категории записываются.
Ну, с точки зрения макроэкономики это не имеет особого значения. Имеет значение факт, что импортные
становятся
товары
дешевле.
Да, становятся дешевле.
Да, на всю картину потребления это влияет именно негативно или позитивно? Вот исходя из того, что для многих их потребительская корзина – это российские товары, ну, просто потому что они их могут себе позволить.
Так, ну, импорт – это где-то, допустим, 15% в структуре потребления домохозяйств. То есть это значимо. Во-вторых, если импорт дешевеет, это усиливает конкуренцию. То есть при прочих равных это как-то ведет еще и к снижению цен или к замедлению темпов роста цен на
отечественные товары.
Плюс это все-таки комплексное влияние. Нет прямого разделения импорт и внутреннее производство, потому что в структуре себестоимости всегда...
Ну да, заложены. Есть элементы импорта,
да,
всегда.
И в любом случае укрепление рубля – это позитивный фактор для замедления темпов роста цен.
Слушатели предлагают рассмотреть различные сценарии, по которым может действовать Центробанк. Вот вы сказали, что, возможно, решение о снижении ставки будет принято, и, предположительно, вот первым шаром, первым ходом она понизится на 0, вот называли какую-то цифру, как Центробанк какое-то снижение ставки, и какое время это может занять. Ну вот если мы на конец года будем смотреть.
Ну, я думаю, Центробанк, так же, как и ФРС, США не заинтересован в каких-то резких движениях на рынке. Задача Центробанка – поддерживать ценовую стабильность. И резкое снижение противоречит этому принципу. Понятно, что Центробанк будет реализовывать монетарную политику в соответствии с какими-то показателями, но каких-то, допустим, со снижающейся инфляцией или с укрепляющимся рублем. То есть тренд...
Ну, если буквально тянуться к инфляции, ну, то есть, чтобы ставку стараться к инфляции притянуть.
Ну, можно и так сказать.
Нет, я имею в виду буквально, ну, то есть, про слушателя это написал, 757-й. Предположим, что ставка ЦБ 4-4,5%, уверенная. По какой ставке получим потребительский кредит? Ну, вот он предлагает эти 4-4,5%, вероятно, имея в виду то, что ЦБ таргетирует именно эту инфляцию.
Я понял. Ну, если мы говорим о ипотечных кредитах, то, соответственно, к ставке Центробанка, если к тому же сохраняется тренд на замедление инфляции или хотя бы она стабильна, я думаю, ставка по ипотеке будет плюс 1,5-2 процентных пункта к ставке Центробанка. То есть, если предположить, что ставка Центробанка будет 4-6% годовых, то ипотека может стоить где-нибудь 7,5-8% годовых. То есть, если в других странах, находящихся на таком же уровне, как Россия, по уровню ВВП на душу населения, и с таким же подходом Центробанка к монетарной политике ипотека стоит дешево, то есть 3-4-5%, почему у нас такого не может быть?
Присоединяйтесь к нашей беседе. Напоминаю, в студии Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик группы компании «Финам». 7373948 – это номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш телеграм, пишите туда тоже. Берлинец не спрашивает, просто рассуждает. А вот, по-моему, цены скачут... в зависимости от спроса, ну, в том числе, да.
Да, абсолютно. Ну, спрос – это потребление, которое идет вслед за, через цепочку факторов, за монетарной политикой Центробанка.
Но когда мы говорим о том, что в России снижается потребление, мы же здесь же говорим, что и спрос, соответственно, снижается.
Так, ну, смотрите, вот у вас есть некая денежная масса. Угу. Она сократилась. Что произойдет со спросом? Естественно, он сократится, потому что сократилась денежная масса. И примерно это мы сейчас наблюдаем. Ну, тут еще несколько других факторов, которые сказываются, но при прочих равных это следствие монетарной политики.
26-й утверждает, на инфляцию влияет не денежная масса, а соотношение товар дробь денежная масса.
Ну, думаю, да.
Все? Просто да. 7373948, присоединяйтесь к нашему разговору. В студии Тимур Нигматуллин. Тимур, наушники, пожалуйста, надевайте. Подключаем публику к этой беседе. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир. Да. У меня такой общий вопрос. Некоторые более радикальные аналитики, там, например, Делягин, говорят, что правительство не обеспечивает доступ к дешевым кредитам для индустрии исключительно из злых умыслов. Потому что они работают на Запад, это ДТП. А как вы считаете, почему у нашей реальной индустрии нет госзаказов, а нет доступа к дешевым кредитам?
У нас кредиты настолько дешевые, насколько это возможно в данной ситуации. То есть чудес не бывает. Если совокупность рисков, в том числе инфляционных, такова, то мы получаем такие процентные ставки. Если риски снижаются, в том числе инфляционные, ну, если у вас высокая инфляция, вы не можете прогнозировать на длинный период времени и никому не дадите, если вы банк, кредит под низкую процентную ставку, потому что вы не видите горизонта планирования. Если инфляция низкая, если снижаются риски, ну, комплекс факторов политические, геополитические, регулятивные и так далее, все это ведет к снижению ставок. То есть вы не можете просто захотеть и сделать низкую ставку. Это длительный процесс, который требует определенных усилий по снижению инфляции, по снижению рисков, допустим, рост в рейтинге Doing Business и так далее.
Ну, раз мы заговорили конкретно про кредитование, есть просто сегодняшняя публикация в «Коммерсанте» о том, что готовится законопроект, и правительство в этом активно участвует, меняющий регулирование сделок синдицированного кредитования. То есть это, в принципе, существовало и прежде в России, и сейчас существует, но собираются как-то упростить доступ к вот таким кредитам для российских предпринимателей. Именно это связано с существующими санкциями, ну, с политическим фактором, как вы его чуть ранее обозначили. Можете чуть, может быть, развить, что ли, это соображение, что нам известно о синдицированных кредитах и почему, может быть, только сейчас вот правительство обращает на это внимание? То есть оно собирается открыть российским предпринимателям доступ к этим кредитам, предлагаемым, если я верно понимаю, опять же, термин «синдицированное кредитование», предлагаемым, ну, какими-то группами финансовых организаций, заемщику. Почему сейчас к этому обращаемся и почему те, кто например, санкции эти вводили, они не задумались о том, чтобы вот этот канал доступа к финансированию тоже перекрыть.
Ну, честно говоря, я не совсем в курсе этой ситуации, но что значит синдицированное кредитование? Это когда крупной компании требуется такой большой кредит, что риск для отдельного банка на отдельного заемщика слишком высок.
Велик, да.
Поэтому несколько банков синдицируют кредит, там разные схемы есть с ведущим банком, или они все вместе предоставляют кредит. Ну, то есть, если мы говорим о российских банках, то, видимо, это какая-то попытка компенсировать закрытие для нас крупнейших финансовых рынков, допустим, США и Евросоюза. И,
если я правильно понимаю, речь идет о том, чтобы синдицированные кредиты как раз из внешних источников привлекать. То есть иностранные банки будут как-то объединяясь в группу, объединяясь в синдикаты, предлагать кредиты российским банкам, и это как раз под санкции не попадает, и это вот станет такой лазейкой для доступа к кредитованию внешнему.
А я не думаю, что сейчас подпадает синдицированное кредитование.
Вот именно не подпадает, просто собираются как-то в нашем законодательстве, ну, упростить именно уже для здесь, для наших предпринимателей, доступ вот к такому кредитованию.
Я думаю, здесь с другой стороны нужно посмотреть. После того, как мы окончательно отказались от валютного коридора, у нас абсолютно свободное движение капитала. И проблем с привлечением синдицированных кредитов, в том числе из-за рубежа, нет. И, видимо, нужно упрощать дальше движение капитала, то есть какие-то бюрократические препоны сокращать, чтобы снижать совокупную процентную ставку, то есть с учетом всех этих расходов на бюрократию и так далее, для компаний. И я думаю, это правильно, потому что чем дешевле кредитование, тем компании могут больше инвестировать в основной капитал, тем больше растет экономика, это выгодно.
Если точнее, Коммерсант нам пишет о том, что вот просто, да, доступ к этим кредитам был свободный, но единого стандарта синдицированного кредитования для России просто не существовало, а сейчас собираются вот какую-то такую общую для всех, не знаю, дорожную карту, что ли, расписать, как это делается, как это происходит, и это не попадает под тот набор санкций, который ограничивает доступ к внешним кредитам. Почему только сейчас вот об этом задумались? Просто в голову никому не приходило.
Ну, надеюсь, этот стандарт, он будет необязательным, потому что в таком случае это будет большой проблемой для российских компаний.
А почему? Вдруг он будет так совершенен? Неужели действительно проще привлекать кучу специалистов, привлекать какие-то объемы документации гигантские, чтобы вот новые договоры каждый раз разрабатывать и подписывать?
Ну, бизнес – это всегда какой-то особый проект, и, естественно, должна быть какая-то гибкость, чтобы соответствовать запросам отдельной компании. Я затрудняюсь сказать, какие стандарты могут быть введены, тем более на уровне государства для синдицированного кредитования. Если это будет как-то способствовать упрощению заимствований, это хорошо. А если это будет препятствовать увеличению заимствований российских компаний, допустим, административными методами, это плохо. Все, что я могу на эту тему сказать.
Ну, то есть опасения, что вмешательство государства, введение государственных стандартов приведет к тому, что можно назвать зарегулированностью вот этой сферы или вот такого формата кредитования.
Я все-таки надеюсь, что это упрощение процедур, и государство просто в этом отношении несколько снизит риски, допустим, связанного с регулированием движения капитала, с регулированием, ну, допустим, процессов, связанных с контролем над выводом капитала. То есть, если это будет упрощение, это хорошо.
Это Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик группы компании «Финам». Разговор продолжим уже после информационного выпуска.
Хард Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Тимуром Нигматуллиным, финансовым аналитиком группы компании «Финам». И вот здесь в паузе я, наконец, просто и более или менее по-человечески сформулировал соображение, которое в предыдущей получасовке пытался как-то так квадратно объяснить. Я пытался рассуждать, предложить порассуждать Тимуру о том, что крепкий рубль в российской ситуации – это позитивный момент для условно-состоятельных граждан, и проблема в конечном итоге вот в их ежедневном потреблении для людей попроще. Разве не так? При условии, что вот эти люди попроще, они ориентируются на отечественную продукцию, приобретают в основном отечественную продукцию, потому что она и так изначально чуть дешевле. Но при крепком рубле это для них, ну, крепкий рубль для них это не такой позитивный момент.
Ну, я думаю, не совсем так. Для наиболее богатой страты населения с высокими доходами, да, крепкий рубль, он или, допустим, низкая инфляция, они, эти параметры индифферентны. То есть состоятельные граждане имеют сбережения. Как правило, они диверсифицированы по валютам и по разным активам. И состоятельные граждане, состоятельные домохозяйства, они могут получать выгоду от различных состояний рынка, от высокой инфляции, от низкой инфляции, от слабого курса, от высокого курса, в зависимости от структуры своих сбережений. Например, если рубль ослабляется, то часть сбережений в валюте, в рублях, становится дороже. Или если инфляция высокая, то часть активов, которые есть в этих сбережениях, они дорожают, если они защищены от этой инфляции. А наименее обеспеченные слои населения, они как раз наиболее подвержены и валютным курсам, и инфляции. Для них, если рубль ослабляется, это ведет к тому, что, во-первых, резко дорожает потребление, особенно товаров длительного пользования, доля в структуре себестоимости
импорта. Бытовая техника, одежда и многие импортные товары.
Да, одежда, обувь, бытовая техника, мобильная электроника, все это дорожает, это ведет к тому, что, чтобы потреблять прежнее количество, им нужно о чем-то экономить. То есть это негативный момент для них. Плюс также для них, в принципе, негативна высокая инфляция, потому что у них нет сбережений, которые дорожают, активы, которые дорожают при высокой инфляции, есть такого рода активы, и они несут прямой, как бы, они получают прямой ущерб от высокой инфляции, потому что у них дорожает потребление, дорожают продукты питания, они вынуждены экономить.
Но мы с вами сейчас рассуждаем об инфляции как о статистическом параметре, которым оперирует Центробанк, финансовый блок правительства и так далее, а вот в реальном быту инфляция растущая, она действительно может быть вот зафиксирована буквально потребителем, когда он приходит в магазин, а падающая инфляция, вот я бы не сказал, что это можно отследить. То есть цены на, ну, цены в магазинах не понижаются при падающей инфляции. Вот так, чтобы это можно было отследить. Или это неверно?
Ну, инфляция – это рост цен. Если мы говорим о падающей инфляции, мы говорим просто о
замедлении роста цен.
Или о ускорении. Соответственно, цены, естественно, не будут снижаться в среднем по больнице, но отдельные категории, естественно, снижаются. Вот, допустим, сахар подешевел, потому что укрепился рубль.
Потому что доллар подешевел.
Да, да. Ну, вот сахар такой биржевой товар, плюс российский рынок довольно сильно затоварен. Но в среднем по больнице замедление инфляции не ведет, естественно, к снижению цен, потому что это не дефляция. И это хорошо, потому что если бы была дефляция, это было бы для нашей экономики похуже, чем инфляция, потому что никто бы никому не занимал деньги под низкий процент. Зачем, если деньги и так подорожают?
Сейчас перейдем к разговору о конкретных новостях, конкретных публикациях. Ну, просто Руслан с начала передачи от вас требует прогноза. Ну, попробуйте. Руслан просит дать прогноз по золоту на год-два.
Я не верю в золото. И золото – это страховка, вдумайтесь, это страховка от долларовой инфляции. Когда ФРС США стал печатать деньги, вот после мирового финансового кризиса, все испугались, что будет долларовая инфляция, потому что деньги печатают. Соответственно, золото стало дорожать. Сейчас, когда ФРС США не только прекратила печатать деньги, но еще и ставку повышает, ужесточает монетарную политику, страховка от долларовой инфляции особо не нужна. Определенный, конечно, фактор есть Трампа, что он что-то предпримет такое, что спровоцирует нестабильность на финансовом рынке. Но даже с учетом этого я не верю в золото, я думаю, оно будет дешеветь. Плюс, помимо того, что золото стало ненужным, как ненужным инструментом, как страховка от долларовой инфляции, нужно еще понимать, что золото номинировано в долларах США. Если ФРС США повышает ставку, ужесточает монетарную политику, как я уже говорил в начале передачи, доллар США укрепляется в корзине мировых валют. То есть при прочих равных золото будет стоить меньшее количество долларов. Угу. Просто за счет того, что доллар крепче. По этой же причине и нефть отчасти снижается в последнее время. Соответственно, я не верю в золото, я думаю, оно будет дешеветь, и в ближайшие годы оно будет ниже 1000 долларов за унцию.
Ну, сейчас, может быть, пара реплик от наших слушателей по мотивам уже обсужденного здесь в эфире. Потом, да, как обещал, к новостям. Тимур, новости, наушники, пожалуйста. Здравствуйте, вы с нами, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Я вот читал, что ЦБ РФ последние года перестал покупать доллары, и все деньги уходят на золото. Как прокомментируете это?
Ну, Центробанк, он действительно перестал совершать валютные интервенции. Но если говорить о покупке долларов, то это, скажем так, обратные валютные интервенции. И действительно покупается золото. Но я думаю, что это не важно для, с точки зрения монетарной политики, с точки зрения золотовалютных резервов. Это связано просто с особенностями регулирования. Если не ошибаюсь, то Центробанк просто выкупает золото, все, что производят российские производители, чтобы его не экспортировать. Я не специалист вот именно по российскому сырьевому рынку, но, по-моему, это так. Плюс это довольно консервативный подход. Многие центробанки мира отказываются от покупки золота, потому что золото – это плохой актив, его стоимость, она ни из чего не происходит. То есть золото – это актив, который не зарабатывает вам деньги, это не облигации, допустим, какой-то страны. Это просто золотой металл, который выкопали из земли. И центробанки развитых стран мира, они избавляются от монетарного золота, оно им не нужно, потому что стоимость этого актива, она под вопросом. Она держится просто на исторически сложившихся, скажем так, предпочтениях. Допустим, Центробанк Канады отказался от золота, просто продал его из запасов. Есть ряд активов, облигации развитых стран, допустим, которые более предпочтительные, чем золото.
Но просто противоречие на ум приходит. Когда слушатель утверждает, что Центробанк перестал приобретать валюту, вы с ним соглашаетесь. Вот момент, когда ЦБ на эти нефтяные доп. Доходы в пользу Минфина приобретал валюту, он же вот буквально валюту приобретал, не золото.
Ну, приобретал Минфин, а не Центробанк. Ну, вообще, это очень мутная история. Приобретал Минфин через Центробанк, но, по сути, то, что приобретал Минфин, Центробанк, вот, на мой взгляд, вполне может зачесть себе в структуру золотовалютных резервов. Ну, потому что вот эти
но
вот...
Но пока это вообще какой-то отдельный третий фонд, отдельно существующий счет, на котором нет, это все хранится, нет?
Ну, не совсем так. Почему, если Минфин приобретал, почему бы ему сразу не зачислить в резервный фонд?
Ну, этого сделано не было.
Ну, формально, я думаю, что это так. Угу. Есть резервные фонды, то есть резервный фонд, фонд национального благосостояния, да. Это часть золотовалютных резервов Центробанка. И формально, если Минфин приобретает что-то, то он либо приобретает от Центробанка, я, кстати, думаю, это базовый сценарий, то есть ничего как бы за пределы этой замкнутой системы не выходило. Я так думаю, многие не согласны со мной. Но если это действительно было на внешний рынок...
То есть ЦБ из своих резервов каких-то валютных Просто передав эти деньги.
Я не могу этого доказать, потому что нет оснований для
этого. Вы делаете такой вывод, грубо говоря, из того, что на валютном рынке ничего такого взрывообразного не произошло. Ну, то есть, значит, ЦБ не участвовал ни в каких
крупных... Я делал такой вывод еще до того, как Минфин стал приобретать валюту. Мы выпускали специальную аналитическую записку.
Угу.
Суть в чем? Если Минфин покупает доллары,
да,
то он покупает их за рубли, рублей на рынке становится больше.
Так.
Соответственно, есть риски для увеличения, ускорения инфляции, потому что рублей-то больше на рынке, а товары там в прежнем количестве, допустим, и услуги.
Так, чтобы на рынок не выходить с этими рублями, строго с Центробанком этот вопрос решили?
Я думаю, что по большей части да, но я не могу этого доказать. Центробанк,
понятно,
он даже в своей отчетности публикует, что по заданию Минфина было выкуплено столько валюты. Но я думаю, что это Центробанк эту ликвидность стерилизовал или напрямую продал Минфину из,
понятно,
своих резервов.
Интересно. Слушайте, давайте к новостям. Все-таки вчерашним, правда? Антон Силуанов впервые публично вчера объявил возможные параметры этого налогового маневра, о котором, на самом деле, не первую неделю уже рассуждают и говорят, называют это пропорцией 22-22. Речь идет о том, чтобы снижать ставку страховых взносов, которые платят работодатели, с 30% до 22%, и одновременно с этим повышать НДС с 18 до 22%. Что нового об этом вчера сказал Силуанов? Он примерно оценил, как на инфляции скажется подобный маневр. Он говорит, что в целом это для бюджета будет нейтральным, и инфляция вот разово повысится, добавит это к инфляции 2 процентных пункта. Согласны с такими оценками министра?
Ну, я думаю, что примерно так и будет, но я... По поводу всей этой предложенной схемы, так сказать, это очень плохая идея. Это крайне негативно скажется на домохозяйствах, на населении. Если будет повышена ставка НДС, это приведет к резкому
росту
цен, практически единоразовому. То есть упадут реальные доходы населения.
Параллельно, если мы в статистических параметрах рассуждаем, растет инфляция, верно?
Ну, это не основная проблема даже. Mm. Инфляция вырастет, это плохо. Тем более с учетом того, что Центробанк должен поддерживать ценовую стабильность, и, очевидно, ему придется еще и сильнее замедлять экономику. Но смотрите, помимо этого, начнет деградировать структура экономики. НДС - это очень плохой налог. Его очень легко собирать, ну, для государства.
Mm-hmm.
Но это очень плохой налог для экономики, потому что его трудно администрировать. Сидят у каждой компании куча бухгалтеров, которые получают зарплату, пытаются возместить НДС, плюс деградируют отдельные отрасли, потому что НДС – это налог на добавленную стоимость. И наиболее перспективные отрасли, наиболее перспективные компании, у которых небольшое количество сотрудников, но высокое...
Они немного тратят на средства производства, но при этом их товар...
Ну, средства производства, скажем, понятие растяжимое.
Ну, вы про IT-компании сейчас говорите,
условно. Ну, допустим, так. НДС будет замедлять экономику и ухудшать ее структуру. Это второй момент. Третий момент – снижение страховых взносов будет стимулировать развитие отраслей, где проще нанять большое количество дешевой рабочей силы, то есть с меньшей добавленной стоимостью. И четвертый момент, макроэкономический эффект для домохозяйства будет следующим. В один прекрасный день после вот этой, реализации этой схемы происходит резкий рост цен на какие-то товары, услуги, то есть снижаются реальные доходы. Одновременно работодатели не повышают зарплату, несмотря на снижение страховых взносов. А с чего бы им повышать?
Ну,
потому что вы же не платите сами страховые взносы. Вы получаете некую чистую зарплату за вычетом даже подоходного налога. С чего бы работодателям вам повышать зарплату? Если это произойдет, то в долгосрочной перспективе, может быть, 2 года, может быть, 3, а может быть, никогда. То есть население проиграет домохозяйство по всем параметрам. Экономика скорее всего, проиграет, потому что часть отраслей, которые ориентированы на экспорт, они будут развиваться, но я не думаю, что это компенсирует общую деградацию за повышение НДС. И я думаю, правильнее было бы сделать по-другому предложенную схему, реализовать иным способом. Оставить НДС на прежнем уровне, но предоставить возможность населению
самостоятельно платить эти взносы.
Платить взносы хотя бы частично. Хотя бы это плавный процесс был по 1% пункту.
Вопрос, а что в реализации предложенной вами схемы заставит работодателя тоже повысить вот, деньги, выдаваемые буквально на зарплату, выдаваемую на руки сотруднику, чтобы он из этих денег мог эти социальные взносы самостоятельно платить?
Ну, формально повысит конкуренция за сотрудников. Нет, я не говорю, что это единоразово прям приведет к тому, что работодатель начнет платить сотрудникам больше. Все деньги, да. И я не уверен, что сотрудники начнут прилежно платить взносы и налоги. Но если это делать плавно, по 1% пункту, допустим, от налога на доходы физических лиц, по 1% пункту от взносов, ну, допустим, всех типов.
Вы имеете в виду прибавлять к реальной зарплате по 1?
Да, чтобы привыкали платить.
Да, но как вообще к этому подтолкнуть работодателя?
Ну, окей, предоставить возможность получать налоговые вычеты работодателям и сотрудникам. Сейчас налоговые вычеты очень хорошо работают и для недвижимости. Можете купить недвижимость, получить налоговый вычет, достаточно большую сумму. Можете инвестировать, получить налоговый вычет. Это эффективный стимул. Если делать плавно и предоставлять налоговые вычеты, допустим, для тех, кто уплачивает прилежно налоги, я думаю, это будет работать.
7373948, прошу вас присоединяться к разговору. Это был номер для звонков в прямой эфир. Для СМС, для ваших СМС портал +7 925 48 94 8. И телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Беседуем с Тимуром Нигматуллиным. Степан спрашивает, разве из-за этого серый рынок зарплат не вырастет, если государство борется как раз именно с этим? Я думаю, Степан имеет в виду вот вашу инициативу передать сотрудникам возможность самостоятельно все эти взносы делать.
Я не вижу причин для роста. Во-первых, мы это делаем плавно, как уже договорились. 1% пункт – это небольшая величина тех взносов, что платим. И если стимулировать должным образом, это плавно будет сокращать долю серых зарплат. И я не вижу оснований для того, чтобы ожидать сокращения доли белых зарплат. Но в любом случае здесь комплекс факторов. Какая будет макроэкономическая обстановка, какие будут иные стимулы, потому что это все взаимосвязано.
Но, смотрите, мы вот рассматривая всю эту ситуацию в комплексе, вы еще ничего не сказали о как раз назначении этих вообще социальных взносов. Пенсионный фонд от этого же тоже теряет значительно, если будут сокращаться, ну, вот, либо по схеме, о которой Сиванов говорит, либо по схеме, о которой вы говорите, социальные эти взносы, если они сокращаются, пенсионный фонд теряет.
Как это возмещать? Если говорить о схеме Силанова, то возмещать, очевидно, будет бюджет. То есть получается такая очень громоздкая и, что более важно, высокорисковая конструкция. Пенсионный фонд начнет испытывать еще больше дефицит. А это, кстати, львиная доля расходов федерального бюджета на покрытие дефицита пенсионного фонда. Если порезать социальные взносы, то будет резкий рост дефицита. Государство, соответственно, будет это восполнять за счет увеличения НДС. Потому что приток в доходную часть бюджета увеличится, и будет возможность этот возросший дефицит платить.
Но... И условно из этих средств будут перечисляться средства на возмещение дефицита.
Да, но это абсолютно грубая ошибка при бюджетировании, но это просто базовые вещи. Если вы делаете бюджет, то каждая статья расходов должна быть завязана статьей доходов, чтобы они саморегулировались при каких-то изменениях внешних факторов. Если вы убираете эту...
Ну, то есть один налог должен крыть какие-то статью. Расходы в своей же области.
Конечно, это базовый принцип. И для меня удивительно, что Минфин предлагает подобную схему, которая этот базовый принцип фактически грубо нарушает. Я думаю, это очень опасно с точки зрения хотя бы среднесрочной перспективы, если будет изменение внешних факторов, ну, там, не знаю, ужесточение санкций или снижение цен на нефть. Это все может привести к тому, что будет эффект домино просто в структуре бюджета, в структуре расходов.
7373948, еще несколько минут у вас есть на участие в нашем разговоре. Пожалуйста, вы в эфире.
Тимур, наушники. Добрый день.
Здравствуйте.
Будьте любезны. Перечислите, пожалуйста, какие отрасли выиграют от вот этой реформы Силуанова, и как это сказывается на планах слезать с нефтяной иглы?
Чтобы сказать, какие отрасли выиграют, какие проиграют, нужно знать параметры всей предложенной системы. Сейчас идет обсуждение, и эти параметры очень часто меняются. Но при прочих равных, если происходит рост НДС, то пострадают отрасли, ну, отдельные компании, которые продают товары, где заложен этот НДС. Ну, то есть, допустим, не ориентированные на экспорт, потому что экспортеры выигрывают, когда больше НДС. Соответственно, я думаю, что выиграют те компании, у которых много сотрудников. Но здесь все равно нет отраслей, которые 100% выиграют и ничего не потеряют. Вот потому что есть, допустим, крупный сегмент бизнеса, как ритейл. Угу. С одной стороны, много сотрудников, с другой стороны, в товарах
значение
на полках...
Значение НДС, да, для этого сектора...
Да, сложно сказать.
Серьезно.
Я думаю, нужно просто посмотреть на обоснование предложенной схемы, на расчеты Минфина и на выпадающие доходы бюджета. Но общее, вот это вот, общий эффект от повышения НДС, он, на мой взгляд, будет негативным. У меня нет расчетов, я их не делал просто, но интуитивно это приведет к тому, что экономика будет деградировать в сторону менее эффективных, допустим, производств.
Производств. Но давайте попробуем к самому факту вот этой инициативы, наличия этой инициативы присмотреться. Если Силуанов уже, можем считать это официальным источником, говорит об этих пропорциях, да, повышение НДС до 22%, снижение страховых взносов тоже до 22%, готовы рассуждать о возможном инфляционном эффекте плюс 2 процентных пункта к инфляции. Сроки реализации этого проекта, как вы полагаете, каковы могут быть?
Ну, я сильно сомневаюсь, что это возможно до президентских выборов. И я думаю, эту схему просто некорректно рассматривать отдельно взятую. Я думаю, это какой-то комплекс...
Большая налоговая реформа с кучей...
Часть реформы, которая будет, с одной стороны, не только налоговая, но и, допустим, судебная какая-то. Это будет все в комплексе. И, возможно, при каком-то стечении обстоятельств это даже будет нейтрально для экономики. Допустим, ведут какую-то особую шкалу налогов на доходы для физических лиц.
Ну, то есть это будет скомпенсировано эффектом от каких-то прочих решений,
да,
в налоговой
области? Да, я не могу сейчас вам сказать, как это скажется на отдельных конкретных компаниях. Потому что комплекс факторов может быть абсолютно иной в совокупности для каждой конкретной отрасли, каждой компании. Но при прочих равных НДС – это плохой налог, и повышать НДС для домохозяйств и для отдельных компаний, которые могут стать драйверами экономического роста, на мой взгляд, это большая ошибка.
Спасибо за разговор за этот. В студии был финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин. Ждем вас снова. Спасибо.